Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Дмитрий. Дмитрий, можно сказать, боец невидимого фронта. Очень большую часть времени он проводит в служении в местах, где находятся наркоманы, алкоголики, люди зависимые, а также места, которые связаны с наркомафией, с преступностью. По этой причине мы не называем сегодня фамилию. Итак, Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, служитель, такое слово, оно может касаться вообще любой сферы, вообще даже касаясь, может быть, социальной там или общепита, служитель. Служитель – это всякий человек, который кому-либо в чем-то служит. Как это к вам относится?
Ну, я вообще являюсь служителем в нашей церкви, я являюсь пастором церкви, и слово «служитель», оно для меня почему ближе, потому что мы призваны сегодня служить людям. И сегодня мы стараемся проповедовать Евангелие всем, независимо от социального статуса человека, от характера, какой он. Вот. Но одной из сфер – это является служение людям группы риска. Наркоманы, бомжи, проститутки, люди, которые находятся в заключении. Вот. Потому что Иисус, Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибших.
Да, вот я как раз об этом. Потому что служение, оно само по себе предусматривает, наверное, что-то хорошее делать для человека. То есть, что хорошего вы можете сделать для этих людей, зависимых, сказав им об Иисусе? Что такого нужно сказать об Иисусе, чтобы их жизнь изменилась?
Большинство этих людей, они находятся в замкнутом круге и не видят выхода. И мы можем сегодня сказать, что Господь, Он дает нам выход. Он хочет, чтобы мы сегодня жили и жили с избытком. Поэтому у нас есть служение этим людям, есть центры адаптационные, где мы пытаемся помочь им изменить свою жизнь, стать полновластными членами не только в обществе, но и в семье.
Дмитрий, а вам изнутри проблема знакома, вот это сложных таких взаимоотношений с самой жизнью, с этой? Или вы никогда не были в таких кругах? Вот эти люди, они как-то для вас близки? Вы понимаете их проблему, их боль? Вы понимаете их ошибку?
Да, потому что у меня был тоже такой путь в прошлом, когда я был в тех сложных обстоятельствах, условиях, в которых многие находятся, употреблял наркотики, занимался какими-то беззаконными вещами. Вот, то есть причинял вред людям, совершал насильные действия в отношении людей.
То есть вполне можете сказать, например, всем, кто нас сейчас имеет возможность слышать, Бог смог мне помочь, Бог смог меня найти, и тебя сможет.
Да, со всей твердостью, со всей убежденностью я могу это сказать, и Господь меня сделал счастливым.
Спасибо, Дмитрий, и тогда сначала расскажите нам.
Я родился в городе Южно-Сахалинске в 1974 году, вот, в декабре месяце. Родился в нормальной семье. Родители были простые рабочие. Мама – швея, портная. Отец был штукатур-маляр. Помимо меня в семье был еще брат, который на 2 года младше меня. И жили мы как обыкновенная советская семья в то время, потому что это был период правления советской власти. Я ходил в школу. До этого посещал садик, и, наверное, с детства я уже был немножко самостоятельный, потому что отец меня уже в 4 годика садил просто на автобус, я ехал на другой конец, в садик сам и добирался. Когда мне было уже 6 лет, я был в подготовительной группе, со мной уже отправляли братика младшего, я помогал ему раздеться, потом шел. Это все я большинство, ну, как бы вещей узнавал из истории родителей, что мама мне рассказывала, что вот был самостоятельный. В школу пошел, и в школу хотел идти. Вот, нравилось что-то новое, необычное. в своей жизни. Как все, наверное, воспитывался, как все те школьники тех времен, которые воспитывались на том, что Бога нет, потому что Гагарин летал в космос и доказал, что Бога нету. Был пионером, октябренком, как водится. В комсомол пошел уже, наверное, тогда, когда началась перестройка. Все люди начали уходить из КПСС, а я пошел из комсомола, а я пошел в комсомол. Наверное, что-то уже тогда ощущал такое необычное, делать наперекор большинству. Вот. Это я уже потом понял, проанализировав свою жизнь, когда повзрослел. В 1986 году я переехал с родителями в город Находка, это Приморский край. Вот. И потом я узнал, что мама была инициатором переезда, потому что отец находился в игровой зависимости, то есть он любил играть азартные игры.
Но такой город Находка, который не Воронеж, который не Рязань, как можно было найти город Находка?
В то время просто уже 2 года там жили мамины родители. И поэтому хороший климат, тепло, море рядом. Мы ездили туда в гости к бабушке с дедушкой на лето. И нам понравилось, что там уже были мы не одни, а уже родители мамины переехали, брат младший уже переехал с семьей туда. Поэтому мы были там не одиноки. Поэтому мы поехали туда. И там, учась в школе, первое время, наверное, как многие дети, я переносил немножко тяжело отсутствие друзей, знакомых.
И отец с вами не уехал? То есть это первое время, когда вы уже без отца?
Нет, отец с нами был.
А от игровой зависимости, получается, жена его просто спасала, она не его бросала?
Да, она спасала его. То есть отец всегда был с нами до конца жизни. Вот. И мама, она всегда учила нас, что отца нужно любить, потому что он есть. Потому что он дал нам жизнь. И как бы мы ни видели, там, смог он нас обеспечить, не мог нас обеспечить, состоятелен или несостоятелен, мы всегда от мамы получили то, что она привила нам любовь к отцу.
Ну, давай скажем больше, Дмитрий, все-таки это не любовь к отцу, это больше, это моральные ценности прививались.
Ну да.
Согласен. То есть, немножечко опережая события, все-таки как-то получилось так, что путь был не очень ровный потом, но моральные ценности прививались.
Да, прививались. Моральные ценности прививались, потому что, когда я стал немножко постарше, время уже было, время перестройки было в самом разгаре, в самом пике, все разваливалось, и, как любой молодой человек, имеющий амбиции, хотелось всего сразу, а не понемножку. Тогда уже началась эпоха невыплат зарплат, поэтому я не видел себя в том, чтобы идти на завод, работать, как бы за эти копейки. Хотя на тот момент родители помогли мне поступить в институт. Но в душе я сам не хотел учиться, потому что я хотел чего-то большего, что-то делать, там, ездить на крутых машинах. Тогда как раз очень много начало появляться японских машин.
А как у молодежи это в голове складывается? Вот не хочу в институт, не хочу получить профессию, которая даст деньги, а хочу сначала сесть на что-то крутое. Как это рождается в голове у молодежи?
Ну, вообще, это, наверное, тяжело объяснить, как это рождается, потому что человеку просто хочется. Хочется всегда поменьше, полегче, чего-то не делать, цену не ложить. Даже когда ты уже являешься человеком верующим во Христе, то все равно хочется пойти не тем путем, о котором Господь говорит, а пойти легким путем. Потому что там не надо работать, там не надо цену ложить, там не надо уважать родителей, там не надо терпеть что-то, а достаточно просто раз и все. И это сказка, иллюзия, которую всегда навязывает нам дьявол, что все дается легко, все красиво, на, бери, ничего тебе не нужно платить, все нормально. Но расплата навсегда бывает за наши действия.
И в вуз все-таки вы пошли?
Да, в вуз я пошел, потому что я любил родителей, потому что я хотел быть послушным. И я пошел. Но отдалившись от родителей, я почувствовал, что я свободный, что я могу делать то, что я хочу. Поэтому в мою жизнь легко, несмотря на то, что родители прививали моральные ценности, пришло вранье. Когда я начал пропускать занятия, а родителям говорил, что все нормально. Когда я пользуюсь тем, что могу пойти куда-то на увеселительное заведение, тогда еще начинали, назывались не клубы, а дискотеки, И я просто под эгидой этого, ну, что мне надо на учебу, на питание, дополнительные финансы, я мог вытягивать у родителей, вот. Но родители, они не были богатыми людьми, поэтому они не могли дать мне больше, чем могли дать. Поэтому я устроился параллельно на работу. Когда пришла финансовая независимость, я еще сильнее отдалился от родителей, потому что я уже понимал, что я уже сам могу, родители мне не указ. Когда моя зарплата превышала зарплату родителей и папы, мамы вместе, то я уже немножко начинал утверждаться в том, что вообще-то я могу сам помогать родителям. Это хорошо, иметь такие мысли, помогать родителям. Но у меня был небольшой подтекст. Я чувствовал, что, как бы, что я повыше, наверное, родителей, что они как бы находятся на ступеньку ниже меня.
Ну и уж во всяком случае время их инструкции уже закончилось, да?
Да, да, что я уже сам могу, что я сам могу их кое-чему научить, потому что в мире могу достигнуть многого. И так получилось, что найти хорошую работу было сложно. Но вокруг всегда были друзья, которые всегда занимались криминальными вещами. И с одними я когда-то занимался спортом. Вот. И так получилось, что наши пути потом разошлись. Я поступил в институт, а они сели за первую кражу. Когда я бросил институт, наши пути пересеклись, потому что они вышли из мест заключения. Вот. И они мне предложили очень быстрый путь зарабатывание денег, потому что на тот момент у меня уже сложилась такая ситуация, что отец очень сильно заболел. Мама перенесла операцию, отец сильно заболел, и он пережил инсульт. То есть на какое-то время он был выбит из колеи, он не мог заниматься обеспечением семьи, а передо мной стал вопрос, или продолжать учебу, или пойти работать, чтобы обеспечить семью. Так как я уже сказал, что была эпоха невыплат зарплат, я понимал, что передо мной стал вопрос, куда пойти. Я не являлся каким-то специалистом, в жизни ничего такого не умел делать. Вот. У меня не были руки золотыми.
Но как бы все сподвигало к получению быстрых денег.
Да, потому что хотелось все сразу и быстро. И быстро ездить на хорошей машине, позволить себе не просто покупать продукты, а питаться в ресторанах, одеваться в красивую одежду. Красивая одежда, она дорогая. То есть, позволить себе многие вещи в жизни. И когда я принял решение, то я таким образом стал на путь криминала.
Дмитрий, спасибо. Об этом чуть позже. Сейчас для нас и наших слушателей прозвучит песня.
Вспоминаю детство, юность и друзей из нашего двора. Как для каждого из них жизнь повернулась, что судьба для них преподнесла. Вижу невеселые дела. Кто-то был отличником, спортсменом, кто-то недоучка, хулиган. Долгие года им уравняли цену, кто-то пьяница, кто наркоман. Кто погиб, а кто-то умер сам. Воровал, посадили, плаковал, пристрелили. Кто женился, развелся, запил. А тот, кто бизнес наладил, героине учадил, ну а кто-то бомжом так и сгнил. Вот один добился, стал директор треста, а другой в милиции служил. Но ведь беда не смотрит на погон и место, каждый за рулем однажды пил. И обоих двор похоронил. Воровал, посадил.
посадили, флотовал пристрелили. Кто женился, развелся, запил. А тот, кто бизнес наладил, героине учадил. Ну а кто-то бомжом так и сгнил. Я смотрю на это и старею, но почему не пью и не колюсь? Просто в сердце я Христу открыл двери, верю и живу, и не боюсь. Обо всех делах Ему молюсь. Спас меня Он от водки, от смертельной иголки. Дал жену мне, работу и дом. А настанет мне время, то приду я на небо. Жаль, друзья мои, вместе другом. Воровал, посадили, плотовал, пристрелили. Кто женился, развелся, запил. А тот, кто бизнес наладил, героине учадил, но кто-то бомжом так и сгнил, но кто-то бомжом так и сгнил. Жаль, конечно.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья и наш гость Дмитрий. Так складно вы завершили, и таким образом я вышел на путь криминала. Наверное, это не делается в один день, в один час, в одно утро. Вот встал и вышел.
У меня, наверное, так было. Потому что я долго себя не держал, не размышлял. Потому что у меня была хорошая причина.
Семья. Помогать родителям.
Да, помогать семье, потому что брат еще ходил в школу тогда младший. У меня на первом месте тогда стояла семья.
Ну, то есть, совсем легко было себя уговорить.
Да, я долго не думал, вот, и встал на этот путь. И причем ребята хорошо потрудились, потому что они мне привили, что надо быть сильным, надо быть крутым в жизни, вот. Сильный должен всегда главенствовать. И вот эта вот формула, что сильный он должен главенствовать, а не защищать слабых, она сработала, потому что я хотел себя чувствовать сильным.
А, Дмитрий, мужчина. А было представление о сильном человеке? Кто он такой? Какой он?
Но в детстве это был пример отца сильный, что он мог поднимать тяжести, что он был всегда добрый, справедливый. Со временем, когда я начал подрастать, где-то я видел, что, может быть, отец не мог все восполнить в полноте, как мне хотелось бы, поэтому это начало стираться.
И... То есть какая-то появилась влиятельность, то есть сильный – это
да,
который
человек,
может влиять.
Влиять может, да. Причем независимо в негативном отношении или в позитивном, но он может влиять. Влиять на окружающих, влиять на обстоятельства. И я думаю, что любой человек, он просто стремится к такому, чтобы быть сильным, быть влиятельным, потому что это, в принципе, закономерно. И мужчина, он создан, чтобы быть сильным и влиятельным. Но часто наши усилия, наша энергия, она уходит не в то русло, которое хотел бы Господь. И... Занимаясь криминалом, так получилось, что расплата всегда приходит. Ребят начали садить, потому что начались активные поиски со стороны милиции. Я тогда спрятался. И так как я еще был, может быть, молодой и не выделялся сильно на фоне, то мне удалось избежать участи, но попасть в места заключения. Но это меня не остановило, потому что тогда начинался расцвет криминальных структур. Начиналось движение спортсменов, и я влился в одну из таких структур, где мы начали заниматься рэкетом, вымогательством, выбиванием долгов, Причем для нас не было разницы крышевать заправки, гостиницы. Мы также крышевали и бабушек, которые стеклотару принимали, потому что это был вопрос влияния, что нам все подконтрольно, нам все от мелочи до крупного и от крупного до мелочи. И это привело меня к тому, что я стал на путь беззакония, где мне приходилось за счет того, что отбирать у более слабых, чтобы самому обогащаться, это сделало меня человеком гордым. Я забыл все те ценности, которые мама вкладывала в меня. Но хотя, несмотря на то, что я отца переставал уважать, я где-то внутри даже допускал мысль называть его про себя, что он лох, когда я не мог, когда я видел, что отец не мог взять чужое, я мог внутри себя называть его лохом. Вот, я думал, как, ты не можешь взять, это же к тебе принадлежит. Вот, и для меня было удивительно, что он мог не спать по трое суток, если, ну, как бы я пытался как-то давить на отца, чтобы он взял то, что должно ему принадлежать по праву. И человек не мог спать, есть, потому что совесть, она не позволяла ему это сделать. Но мама в то время, она все-таки сумела сохранить уважение и как бы возбудить опять любовь к отцу, что несмотря на то, что он не подходит по твои стереотипы, он тебе отец, и ты должен его любить и уважать. И я помню, что тот переломный момент мне удалось пройти только с помощью мамы, с помощью ее любви, заботы, потому что я сохранил уважение и любовь к отцу. Я перестал его, о нем так думать, я его любил такой, какой он есть, вот, я уважал его такой, какой он есть, поэтому, ну, как, наверное, любой другой человек на моем месте, я был готов порвать, может быть, даже глотку за отца, несмотря на то, что отец в тот момент уже не мог за себя постоять по причине болезни. Так, то время, то мое состояние, оно привело к тому, что я уже чувствовал себя, что мне можно делать многие вещи безнаказанно. Что если возникала какая-то ситуация, и на меня подавали заявление, я знал, что все решают деньги. Деньги решают большие деньги. Где не решают большие деньги, решают очень большие деньги. И ты чувствуешь уже безнаказанность, и ты чувствуешь, что тебе можно. И это пришло время, когда люди, они начали в той сфере, в той структуре, где я находился, начали употреблять наркотики. Причем это было не с помощью шприца. А знаете, как тогда вот наводнили наш кинорынок, фильмы западные, где там они нюхали дорожки, и это считалось круто, это считалось классно, поэтому многие ребята, они таким образом начали подседать, потому что появились большие финансы, девать куда-то надо было, вкладывать в бизнес или что-то делать хорошее мы не умели, а все старались как бы пустить по ветру. И таким образом часть нашей структуры подсела на наркотики. Я еще несколько людей, мы держались, потому что у нас были планы, амбиции становились еще больше. Но когда умер друг, которого считал близким, и на нем было завязано многое, то, знаете, в первый раз в жизни почувствовал, что потерял смысл жизни. Я почувствовал, что для чего мне жить. То есть я первый раз ощутил, что такое потерять смысл жизни. И, как всегда, когда такие вещи приходят в нашу жизнь, ты пытаешься чем-то залить. Вот я начал пить. Я не подал в запой, но целую неделю я просто поминал друга, пил. И когда прошла неделя, мне было тяжело, было похмелье сильное. Другой друг, которого я тоже считал близким, я не знал, что он сидит на наркоте, он мне предложил понюхать. Говорит, тебе легче станет. И когда я понюхал, мне стало легче не только физически, но и морально, потому что боль сердца куда-то ушла. И таким образом я пристрастился к наркотикам. 3 года я нюхал героин, курил его. Через 3 года я сел на иглу. И так я покатился вниз. Причем с каждым разом я переступал те святыни, те вещи, которые являлись для меня еще дорогими. Отца, мать, то, что являлось для меня ценным. Уважение, дружба. Вот. И мама пыталась помочь с отцом мне, ложили меня в клинику. Тогда клиники только-только появлялись, но все равно они тратили очень много финансов, чтобы я мог вылечиться. Когда я понял, что больницы бесполезны, то меня пытались лечить с помощью бабушек и экстрасенсов. И я ходил в один такой клуб, салон, Он назывался «Озари», от слова «озарение». Но мне это не помогало. Я заметил, что после посещения этих салонов я становился хуже. Я становился ненасытнее. И именно после этих посещений я переступил последние остатки барьеров и начал выносить из дома все. Вынес из дома все.
То есть своих денег, тех больших денег, уже не было?
Нет, уже не было, потому что квартира, которая была, я продал. Машины, которые были, я продал. А родителям пришлось продать другую квартиру, чтобы помочь мне. И они уже вкладывали в меня для того, чтобы я мог как-то избавиться от этой проблемы. У меня был свой бизнес, его тоже не стало, потому что все я проколол, все потерял.
Дмитрий, а вот активная помощь родителей, она скорее помогает или она скорее мешает?
Активная помощь родителей, она может и помогать, и мешать. Если родители дают мне деньги, выплачивают за меня долги, то это усугубляет действие, потому что я привыкаю так жить, я начинаю вести жизнь паразитически. И когда мама мне, так как она любила меня, так как я был старший сын, и она верила, что старший должен поднять младших, вот, она старалась помогать мне финансово, материально, то это очень быстро, буквально за год, превратило меня в паразита.
А что может быть реальной помощью со стороны родителей, любящих?
Если они могут обратиться именно в те церкви, которые занимаются служением группы риска, то есть имеют адаптационные центры, то именно в такие церкви они могут обратиться, потому что там могут им помочь практически. Ведь иногда мы говорим «Господь, Господь», Господь, Он всегда помогал людям практически, потому что Его и называла Библия «Пророк сильный в слове и в деле». Перед Богом и перед людьми. То есть мы можем говорить о Господе, о благодати, о каких-то вещах, но что практически мы можем сделать? Что, как мы можем практически открыть людям именно, что они могут избавиться от этой проблемы, избавиться от этой болезни? И так же было со мной, потому что один раз я встретил ребят, они мне говорили, что Господь, к тому времени я не любил верующих, потому что я видел не очень хорошие действия со стороны там православного батюшки, там, западного миссионера. Вот. Но, знаете, самый интересный момент, самая первая моя встреча была с одним корейским миссионером, который мне на корейском языке проповедовал. Я ничего не понимал, что он проповедует, но сейчас я понимаю, что это тоже сработало, потому что он сеял в меня Слово Божие, и я тогда ничего не понимал. Но я понял одну вещь, что часто в нашей жизни так мы устроены. Когда достаточно сделать очень много добра, можно один раз увидеть зло, и человек забывает о всем том добром, что для него сделали. И он сразу начинает переключаться на зло. Так же было со мной. Я когда увидел негативные действия со стороны одного священника, другого, я понял, что все верующие одним миром мазаны.
Но согласитесь, это еще и самоуспокоение такое, что я туда не пойду, ведь внутренность-то подсказывает, что там правильно. Но ты себе объясняешь, я туда не пойду, потому что...
Да, я согласен с вами, хотя... Просто мне не хотелось иметь с ними дело, и когда я услышал о центре реабилитационном, то я пошел, я не знал, что это христианский центр, потому что во мне уже возникло как бы такой определенный антииммунитет. Вот. И когда я туда пришел, я видел странные картины, крест, какие-то вещи, но я даже не понимал, что я нахожусь в христианском центре. Просто я настолько устал от жизни такой, что я был готов куда угодно пойти, изменить как бы образ общения, что я решил там побыть. Хотя внутренне я восставал против того, что мне начинали говорить, есть правила, есть определенный период, 9 месяцев, тебе нельзя то делать, тебе... и слово «нельзя», оно как бы во мне возбуждало агрессию, вы хотите меня в рамки поставить, хорошо, я не буду здесь находиться, 9 месяцев, нет, вообще, развернулся, чтобы уйти, хотя понимал, что мое состояние, оно такое, я находился на дне. Но в этот момент была мама со мной, и я увидел ее глаза. И я понял, что что-то мне надо сделать. Я стал перед выбором. И в этот момент я услышал, что человек, который находился там лидером в этом центре, он сказал, но ты можешь в любой момент уйти. Двери открыты. Побудь недельку, отдохни. И это меня остановило. Меня остановило глаза матери, что я понял, что у меня есть шанс. у меня появился шанс.
Спасибо, Дмитрий. Сейчас для нас и наших радиослушателей еще одна песня, и мы вернемся в студию. Я напоминаю, в эфире программа «Выбор». Я Наталья, ведущая программы, и наш гость Дмитрий из Московской Евангельской Церкви. «Глаза Матери» Знаете, Дмитрий, но это не очень такая сильная причина для многих людей увидеть заплаканные или отчаянные глаза матери. Все-таки вот те ценности, они тянулись семейные.
Да, я думаю, что на самом деле это сильная причина, потому что ты внутри себя понимаешь, что ты животное, что ты негодяй, что ты любишь семью больше, чем этот наркотик, наркотик ненавидишь. Но странный парадокс, что ради ненавистного наркотика ты делаешь самое больное самым близким людям. И в тот момент я понял, что я нахожусь в проблеме, что я нахожусь в рабстве, что я делаю то, чего не хочу, а делаю то, что мне диктует хозяин. И я понял, что у меня здесь есть шанс, потому что я увидел других ребят. Я попал первый раз в то место, где эти наркоманы, они не пытались меня кинуть, обмануть, делились вещами, помогали мне, что-то делали такое хорошее, доброе, потому что каждый человек, он родился в хорошем и в добром. И попав в центр, первое, что меня очень сильно коснулось, любовь, что я почувствовал, что... меня, что я кому-то нужен, что я не одинок. А второе, что меня очень сильно коснулось, это то, что когда мне сказали, что будут молиться, у меня не будет ломок, вот, я сказал, наверное, я попал в какое-то странное место, где люди ненормальные. Вот, но меня никто не спрашивал, хочу это, не хочу. Просто помолились, и на следующий день я увидел, как Бог начал действовать. Я почувствовал силу, я почувствовал, что у меня нет ломок, что меня не тянет куда-то, у меня нет, как мы называем иногда, что шкура не ходит буграми. Я почувствовал, что я свободен. И на третий день я уже свободно спал. Вот. Я просыпался на четвертый день и был настолько счастлив, потому что я понимал, что мне не надо куда-то бежать, кого-то обманывать, копытить себе на дозу. Я понимал, что я свободен, и настолько вот ощущение умиротворенности, покоя пребывало в центре, что я понимал, что я хочу здесь находиться, по крайней мере, какое-то время. И именно переживая вот эти все вещи, я пришел к пониманию, что Бог есть. Я увидел жизнь людей изнутри, я увидел свою жизнь, как она меняется. Я это переживал все физически, даже на эмоциональных переживаниях, потому что я понимал, что ко мне вернулась надежда, радость, смысл жизни, ко мне вернулась жажда жить. И все это меня, конечно, начало менять. И я прошел адаптацию. В нашей церкви произошло... это в городе Владивостоке, начался курс школы миссионерской. И я стал перед выбором. Или пойти дальше, жить для себя, ходить в церковь, приносить жертв, пожертвования, там, помогать там, миссионерам, или все-таки посвятиться на служение Богу. И знаете, это было нелегко, но я благодарен Богу за ангелов-наставников, которые помогли мне принять правильное решение. Я понял, что если я не посвящусь на служение Господу, то я рискую вернуться в тот образ жизни, в котором когда-то я прозябал.
А не хотелось?
Нет, очень не хотелось, потому что один случай, который я сейчас вспоминаю, он сильно как бы меня давал мне как бы чувство вины. Вот. То, что когда один раз я приходил домой, я тогда на тот момент сожительствовал с одной девушкой, так как я не был верующим. У нее был ребенок, и часто я приходил домой, и я... принося зарплату, тратил ее полностью на наркотик. Если у меня оставалась какая-то сумма для покупки продуктов, я вставал опять перед выбором, что мне сделать? Купить продукты, потому что я знал, что дома маленький ребенок 4 лет, или все-таки взять какие-то медикаментозные препараты для того, чтобы усилить ощущение наркотика. И я склонялся на другую чашу. Я покупал, усиливал свой торч путем того, что ребенок... приходя домой, я видел слезы, потому что ребенок хотел есть. Он говорил: «Мама, что я могу есть?» Я видел слезы этой девушки.
Также слезы своей матери.
Да, слезы матери. Я помню слезы отца, когда он заплакал, потому что он почувствовал, что он бессилен. И я помню, что внутри все разрывалось. Но
вот это чувство вины, оно не является исцеляющим от этого греха?
Нет, оно не является исцеляющим, потому что я в тот момент уже понимал, что я бессилен, что мной что-то обладает такое, против чего я бессилен.
Почему?
Потому что это то, что является как бы неподвластным человеку.
Это рабство.
Это рабство. Это то рабство, когда ты выполняешь то, что тебе диктует хозяин, то, что тебе диктует наркотик. Вот. И Я понял, что мне надо просто посвятиться Господу, потому что вся жизнь, которую я проанализировал, я понимал, что меня всегда несло туда, где что-то должно происходить, что-то такое активное. И я понял, что мне надо просто полностью посвятить жизнь Богу, потому что та жизнь, которая меня бы ожидала, просто ходить в церковь, она бы не устроила меня, она не дала бы того удовлетворения, того, что сейчас я имею. И таким образом я принял решение посвятиться на служение Господу. И на самом деле я сейчас очень счастлив, потому что Бог дал мне не только служение, Бог дал мне новых друзей, Бог дал мне братьев и сестер, Бог дал мне возможность видеть того, что я, то, что я чем занимаюсь, оно не тщетно, оно не бесполезно. Он дал мне жену, которая никогда не знала, что такое наркотик, и самое плохое в жизни, что она могла сделать, это один раз попробовать глоток пива. Бог дал мне сына, ему сейчас 1.5 года. Вот. И причем для меня это свидетельство огромное, что я в нем вижу столб облачный и столб огненный, потому что, проведя ту жизнь, которую я провел, я немножко боялся, что мой сын, он может родиться нормальным. Я думал, что какой-то дефект все равно должен быть, потому что многое было в моей жизни. Но когда он родился, гладенький, чистенький, умненький, что-то сейчас говорит, бегает, радуется. Когда мы начинаем поклоняться Господу, он выходит в круг, славит Господа, хлопает. Когда мы начинаем молиться за пищу, он руки складывает. Говорить ничего не может, но руки складывает, как во время молитвы. То я понимаю, что это Бог меня так сильно благословил. И я счастлив от того, что у меня есть то, что Бог меня благословил. И мое служение, моя жизнь, то, что сейчас, как я живу, как я занимаюсь служением, это только маленькая толика благодарности Богу за то, что Он сделал в моей жизни.
Ну, я думаю, что благодарность в этом случае должна быть безмерная, потому что не по заслугам дал.
Да, аминь. Она безмерная, потому что это только малая толика благодарности, которую я могу восполнить Богу. Вот. И я верю, что Господь, Он желает спасать многих людей. Я верю, что я не лучше других людей, что сегодня те люди, которые находятся в проблеме, зависимости, или у которых родственники находятся в этом, они нуждаются. Я верю, что они не хуже меня, и Бог тоже хочет и им дать такое же благо, такую же счастливую жизнь, чтобы они чувствовали себя удовлетворенными, счастливыми. Вот. Просто нам нужно сделать выбор. Нам нужно сделать выбор в сторону Бога, ведь жизнь с Богом – это благословение, а жизнь без Бога – это проклятие, потому что когда мы живем без Бога, мы кидаем, мы идем по головам, мы убиваем с целью наживы, мы не смотрим на человеческие жертвы, мы преследуем свои цели, даже несмотря на то, что мы делаем кому-то плохо, но Господь, Он устроил человека иначе. Вот, и поэтому я очень благодарен Богу за то, что сегодня я могу жить с Ним, за то, что Он мне говорит сегодня, за то, что я вообще имею сегодня возможность что-то делать для людей, потому что было очень много плохого в моей жизни, которое я делал для людей. И единственное, что я сейчас могу сделать, это перенаправить все свои усилия, все свои силы на то, чтобы помогать людям, служить им, творить добро, потому что Господь, Он будет прославляться через это. И я хочу, чтобы Господь прославился через добрые дела, через жизнь мою и жизнь моих близких.
Дмитрий, спасибо. И хочу сказать, что я тоже очень благодарна Богу за все, что вы перечислили выше, и еще за то, что вы нашли время и пришли сегодня, чтобы сказать то, что вы сказали. Я верю, что есть слушатель сегодня у нас. Может быть, он только один. Но я верю, что произойдет перемена очень сильная в его сердце. Я просто верю, я просто знаю это. Спасибо еще раз.
Пожалуйста, до свидания.
До свидания. И наша программа подошла к концу. Я напомню, что в эфире была программа «Выбор», ведущая я, Наталья Чернякова, и наш гость Дмитрий, служитель из Московской Евангельской Церкви. А сейчас запишите наш адрес. Индекс 125-047, Москва, абонентский ящик 141, Русское Христианское Радио, программа «Выбор».
Безусловно, возможно. Я пойду